Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Плигин, глава Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству и член «Единой России».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
А, со мной ты не здороваешься.
Добрый вечер, Миша. Привет.
Я сдержался от репризы и, к сожалению, член «Единой России», и в ответ получил, что даже с вами не поздоровался.
Да.
Ладно, Володь, значит, я бы хотел, чтобы ты рассказал радиослушателям, а в чем, собственно, суть президентских законопроектов вот по этой политической реформе. Потому что общую информацию все знают, а вот о чем эти? Там же три их, по-моему, да?
Четыре законопроекта. Четыре.
Вот первый, второй, третий, четвертый. О чем?
Да. Знаешь, содержание законопроектов, оно такое очень серьезное, поэтому ты меня, пожалуйста, останавливай, потому что по каждой из них заслуживает очень серьезного и предметного разговора.
Суть.
Хорошо, давай говорить о сути. Первый законопроект, который президентом, то есть это уже не законопроект, это уже федеральный закон, президентом он был подписан. Этот закон касается либерализации регистрации политических партий в Российской Федерации. Суть. 500 человек в Российской Федерации, если они представлены в половине субъектов Российской Федерации, могут зарегистрировать политическую партию.
То есть, грубо говоря, по 10 человек в субъекте.
Да. Ну, даже может быть меньше. Значит, но самое главное, чтобы они были представлены в этой части субъектов. Но одновременно, давай честно скажем радиослушателям, что такого рода задачу решить в условиях современных коммуникаций очень легко. То есть, практически в Российской Федерации можно очень свободно, без особого напряжения, зарегистрировать политическую партию. Вот это очень упрощенный подход.
Который, по-моему, никто еще не задавал. А зачем? Вот зачем мне не зачем он этот закон подписал, а зачем создавать партию из 500 человек?
Слушай, партии обладают целым рядом таких очень действенных, с моей точки зрения, возможностей. Прежде всего, если ты хочешь участвовать в политической жизни, если хочешь участвовать в политической жизни или влиять как-нибудь на развитие своего общества, своей страны, то политические партии дают тебе возможность через это объединение выдвигать кандидатов в различные органы власти, депутатов муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, в дальнейшем депутатов Государственной Думы через 4 года и, 8 месяцев, то есть чуть раньше. То есть таким образом это ты становишься участником политической жизни. Ты можешь делать предложения в дальнейшем по кандидатуре президента Российской Федерации. Ты получаешь несколько иной доступ к возможности средствам массовой
информации. Ты решил тебя останавливать, я буду останавливать.
Да.
Давай представим себе ситуацию. Я через интернет, через свой блог запускаю идею создание партии за дешевое пиво. За дешевое пиво. Как ты думаешь, я найду больше 500 сторонников в стране, которые поддержат идею за дешевое пиво?
Твои фантазии могли бы пойти немножко и дальше пива, но, видимо, это твоя мечта сегодняшнего вечера.
Нет, я как человек, не пьющий пиво, поэтому я вот специально я беру самый большой нонсенс. Потому что водку я еще иногда могу, а вот пиво я не пью вообще.
Понятно, ты можешь, конечно, это сделать.
И что получается? Значит, я собрал сторонников дешевого пива. И, как ты сказал, выдвигаю кандидатов на выборы в муниципальные, региональные, получая доступ к СМИ более широкий. Бред.
Слушай, знаешь, вот единственные издержки, которые я бы не хотел, чтобы ты создавал партию региональную, сугубо региональную, чтобы ты создавал партию по религиозному или национальному принципу.
Это
вот,
понятно.
Вот это очень важно.
Это, значит, ты помнишь, есть решение Конституционного суда, которое препятствует созданию партий по религиозному принципу.
Соответственно, хотя в целом ряде стран такого рода возможности есть и в некоторых приветствуют, но...
Немножко другого рода страны.
Страны разные.
Немножко другого рода страны.
Другого рода страны, да.
Монокультурные, моноконфессиональные, унитарные.
И правда, должен сказать, мир меняется уже не только. Поэтому я, например, приведу тебе такую страну, как Австрия, например. Да, там существует христианского направления партии. Значит, но возвращаемся немного назад. Собственно говоря, почему президент сделал эту инициативу? Она формировалась действительно достаточно давно, и очень важно, чтобы в активной политике чтобы были представлены различные системы взглядов. В настоящее время, это говорят социологи, я это точно не знаю, социологи говорят о том, что думские партии представляют, а их четыре, представляют примерно 45% избирателей Российской Федерации. То есть другие избиратели не нашли как бы адекватных взглядов в настоящее время в Государственной Думе.
А ты не думаешь, что когда президент начал дал поручение разрабатывать законопроект, это было, сколько я понимаю, почти год назад, май-июнь, потому что я в июле видел первую редакцию.
Да, это действительно было 2 года назад.
Так вот, не думаю, что он исходил из, ну, может быть, сам того не зная, из принципа Мао Цзэдуна, пускай расцветает 100 цветов.
Прежде всего, поскольку была общественная потребность, то президент, конечно же, исходил из общественной потребности. Это на самом деле как бы очень важно. Но следующий аспект, я здесь скорее в другой области сейчас попробую с тобой поговорить, да. Значит, то политическое поле, которое выстроено в настоящее время в Российской Федерации, оно создавалось искусственно.
Ты, когда говоришь политическое поле, ты имеешь в виду Сахару?
Политические партии, которые в настоящее время есть.
Сахара, да.
7 политических партий, которые в настоящее время зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации. Они выстраивались искусственно, это было прямое воздействие государства. Это очень важно, поскольку после того периода, монопартийного периода, в котором мы жили, естественно, совершенно, что нужны были какие-то регулятивные меры для того, чтобы выстраивалось политическое поле. Но вот эта искусственность выстраивания этого политического поля, она, конечно, имеет сдерживающие факторы. Мы уже с тобой сказали только о том, что думские политические партии представляют примерно 45% избирателей. Соответственно, в условиях сложившейся государственности, в условиях устойчивой государственности, нам нужно пройти еще раз этот круг, но теперь уже по-новому. То есть государство будет в меньшей степени воздействовать на формирование такой политической среды, среды политических партий, и они будут расти естественно на вырост.
Имеется в виду, что через 4,5 года, когда начнется думская кампания, к этому времени должен произойти некий естественный отбор. Из тех, условно говоря, 150 партий, которые сейчас возникнут, в живых останется партий 20.
Может быть и больше, кстати.
Нет, ну мы цифры называем с тобой условно.
Что касается цифры 20, это все равно очень большое число. Угу. Я думаю, что мы пойдем таким теперь уже естественным путем. Но в конечном результате, давай честно скажем, останется в реальной политической жизни в конечном результате партии 5.
Ну, я тоже считаю, кстати, моя точка зрения хорошо известна. Я-то считаю, что это все равно переходный период, потому что, как показывает мировая цивилизация, устойчиво держится на плаву в политическом плане страны, в которых 2 доминирующие партии и по 2-3 слева-справа, но доминирующие 2 реально борются за борьбу 2 партии. Скажем так, право-консервативной идеологии и, так сказать, лево-социалистической, социалистической идеологии.
Больших налогов, малых налогов, распределительные партии, да.
Да.
И для нас это тоже очень важно понять именно вот эти настроения. Поэтому действительно партий будет очень много. Естественно совершенно, что в какой-то период времени они будут претендовать на, скажем так, активную политику, но очень важно, чтобы у них были некие отличные моменты, которые бы заставляли об этих политических партиях помнить.
А скажи, пожалуйста, у тебя нет ощущения, что мир настолько изменился, что у нас сейчас, в общем-то, голосуют не за идеологию, а за лидера?
Ты задал сейчас один из таких, знаешь, фундаментальных вопросов, по-настоящему фундаментальных. Почему? Потому что политологи, социальные психологи отмечают общемировую тенденцию ухода, может быть, вот таких объединений, как партии, на второй план, и на первом плане все большую и большую роль и в конкретных странах, и в мировой политике играют лидеры.
То есть... смотри, Володь, вот отвлекаясь от научной терминологии, скажи мне, сейчас уже как бы дело пройдено, да, а вы получили там 48% «Единой России». Скажи мне, сколько вы получили, если бы за вами не стоял Путин?
Я тебе же должен говорить честный, честный ответ.
Да.
Я думаю, что мы бы получили достаточно мало.
20% от силы.
Думаю, что нет. Вот извини. Вот здесь,
мне кажется.
Но где-то все давали 30%. Хорошо. Примерно 30%.
Сколько получило бы ЛДПР без Жириновского?
Знаешь, у меня с Владимиром Вольфовичем очень специальные отношения, уважительные. Я не буду давать характеристики.
Без него. Нему можешь уважительно, но без него партии не существует. Правильно?
Лидерская партия, да.
Абсолютно лидерская. Прохоров. На президентские выборы возьми. Вот представьте, что он вышел бы на выборы тогда, вот с правым делом. За Прохорова, вот мы увидели, правое дело 0, Прохоров, еще вчера был в правом деле, сколько там,
12? Я предлагаю тебе говорить даже, может быть, не только о России. Вообще в мире происходят, идут такого рода тенденции, когда, значит, партии становятся партиями лидеров, лидерские партии, и более того, в этом плане вы играете, вы интернет, колоссальную совершенно роль. Речь идет о том, что вы не показываете, или, как мне говорят, вы не умеете показывать роль больших объединений. Вы обычно концентрируетесь на личности, и таким образом все становится, именно проходит через личность.
Мы с тобой оба адвокаты, да? Ты же понимаешь, что просто так вопросов я не задаю. А вот теперь вопрос тот, ради чего я тебе все это задавал. Появляется в стране?
Я знаю на него ответ.
Думаю, что да. Потому что адвокатский принцип. Никогда не задавай вопрос, на который не знаешь ответа сам. Да,
да, это правда. Да.
Так вот, смотри, в стране наберется минимум 300 амбициозных, самовлюбленных нарцисса, которые через интернет за небольшие, плюс небольшие деньги наберут по 500 человек в 50 регионах, там, 43 регионах, и у нас появится 500 партий, созданных под индивидуалов. Как люди будут голосовать? Я тебе отвечу на вопрос, ответ, который я знаю. Завтра у нас пройдет партия, я не знаю, там, Славы Третьяка, Владика Третьяка, нашего с тобой друга, ничего против не имею, да, Папа Гапона или что-нибудь в этом роде.
Вот, когда ты назвал Третьяка, я обрадовался.
Нет, да, я специально привожу пример положительный, да, и пример отрицательный. Условную фигуру некого Папа Гапона. Ведь в чем опасность этого закона? Опасность закона в том, что при сегодняшних преференциях зрителей, аудитории, которые являются зрителями, у нас сейчас появится партия артистов, спортсменов, певцов, музыкантов. Политиков-то не останется.
Я думаю, что прежде всего политики останутся. Второй пример – это в твоей абсолютно области, ты занимаешься театром. Допустим, актер Рейган был великим президентом Соединенных Штатов, да, при всем при том.
Да,
да, это действительно так. Поэтому я здесь не вижу опасности особенной. Ну и, наконец, при всем при том, наши избиратели умеют разбираться в личностях. Сегодня у меня был как раз по этому поводу, кстати, разговор, и поэтому я надеюсь на мудрость нашего народа. То есть они изберут того человека. Но вот сейчас это особенно актуально, знаешь, может быть, даже не столько в масштабах страны, сколько становится очень актуально в рамках второго законопроекта, который рассматривается Государственной Думой, это переход к прямым выборам губернаторов субъектов Российской Федерации. То есть это вторая инициатива. При этом я хочу сразу сказать, что здесь и на муниципальных выборах повышается степень ответственности людей за того, за кого они будут голосовать. То есть ты проголосовал, ты допустил ошибку, и если эта личность окажется не той личностью, которая способна выстроить тот регион, развить политику того или иного региона, выстроить экономическую политику региона, то люди, которые его избрали, они, к сожалению, будут нести за это самостоятельную ответственность.
Это как в том украинском анекдоте: бачили очи, шо куповали, ишьте хоть по власти. Ну, ты знаешь, да, что с момента отмены губернских выборов я, несмотря на занимаемую должность служебную, да, я, тем не менее, публично всегда говорил о том, что я за возвращение выборов губернатора.
Да, поэтому
ты
был в этом плане абсолютно
поставлен. Тут меня как бы уговаривать не надо. Меня интересует вот эта история, я, честно говоря, запутался, не слежу особо подробно, а что там с фильтрами? Президентский фильтр, муниципальный фильтр. На чем сегодня остановились? Вот на чем душа успокоилась?
Душа успокоится в течение следующей недели, между где-то после 9-го. Вообще комитет...
Я на всякий случай объясняю радиослушателям, что мы записываем передачу сегодня у нас какое? 7-е число, 6-е апреля. Поэтому к моменту выхода в эфир, может быть, это будет на прошедшей неделе.
На прошедшей неделе, да. Но, тем не менее, очень я тебе действительно говорю, что мы с тобой работаем в течение этой недели, а на следующей неделе состоятся большие парламентские слушания, на которые заявились многие представители муниципальных органов власти, муниципальные депутаты, и комитет продлил несколько дней назад, вот это очень важно, подчеркиваю, до нашей передачи предложил Совету Государственной Думы продлить срок поправок до 15 апреля текущего года.
Я
то
правильно
есть таким,
могу,
таким
я
образом, понимаю, Володь, текста нет, я тебе Володь, хочу сказать.
Я правильно понимаю, что вы действительно законопроект обсуждается? Не то, что там президент внес, и вы проголосовали.
Слушай, это у тебя...
Это я от имени радиослушателей.
Это от имени радиослушателей, да. Несомненно. Это, вы знаете, так, но прежде всего я, извини, я начал возмущаться.
Начал заикаться.
Не по-адвокатски, да. Понимаю, я все-таки более 8 лет работаю в парламенте, и по любому законопроекту, это является абсолютной правдой, идут серьезнейшие обсуждения. Тем более по этому законопроекту.
Знаешь, вот мне много раз приходилось радиослушателям говорить о том, что когда мы видим картинку с пленарного заседания, когда все дружно голосуют, это не есть работа Государственной Думы, даже старого формата, потому что на комитетах, на пленарных слушаниях доходит и до мата, ну, до драки не доходит, но, так сказать, обсуждение на самом деле очень серьезное. Я просто хотел, чтобы...
Ваша уважаемая радиостанция, она совершенно правильно делает, когда она в чем-то нас обвиняет. Значит, ну, говоря о том, что вы проводите такого рода политику или законопроекты, это действительно правда. И комитеты Государственной Думы, и фракции Государственной Думы, и экспертные советы Государственной Думы. Это очень предметная, детальная работа. Кстати,
чтобы услышали от тебя сейчас, да, о том, что даже вот по такому законопроекту, вот на сегодняшний день, через там неделю, через две голосования, нету текста. Вот это очень важно. Реально идет обсуждение.
Извини, 720 авторов законодательной инициативы могут внести поправки к законопроекту. Ты никогда с ними не договоришься о том, чтобы, ну, допустим, они не делали этих поправок или вносили единообразные поправки. Это партии Государственной Думы, у нас фракции Государственной Думы в настоящее время это крайне разноречивые поправки. У нас на заседаниях комитета каждая поправка обсуждается от установления фильтра до полной отмены некого фильтра, от точной фиксации, что два срока выборов губернаторов подряд или, в принципе, два срока выборов губернаторов, это очень хорошо известно.
Слушай,
вашим журналистам.
Слушай, объясни одну вещь. Вот у вас 51% голосов у «Единой России».
Да.
А что не послать всех в поле отдыхать? Носите свои поправки. Вы свой текст взяли, проголосовали и вперед.
Вот когда ты говоришь свой текст, взяли и проголосовали, то нужно понимать, что и внутри фракции у разных людей существуют различные точки зрения.
А вот об этом мы поговорим во второй части передачи. Это отдельная тема, да. Слышал. Ладно, третий законопроект.
Третий законопроект касается уменьшения числа подписей, которые необходимо получить для выдвижения кандидатов на различного рода уровни выборов. Например, применить это 300 тысяч для того, чтобы быть возможным выдвинуться в качестве кандидата в президенты Российской
Федерации.
Сейчас
2 миллиона.
Сейчас 2 миллиона. Угу. Значит, соответственно, политические партии не будут собирать подписи на...
Какие политические? Все зарегистрированы или...
По предложению все политические партии, которые будут зарегистрированы.
То есть все те условные 150 партий?
Я сейчас говорю не о кандидатах на выборах президента, я говорю на выборах муниципальных органов власти, субъектовых органов власти. Значит, в том случае, если политические партии не представлены в политическом спектре, они должны собрать какое-то количество подписей, но тем не
представлены
менее.
Представлены в политическом спектре. Допустим, партия провела одного депутата в муниципальное собрание села...
Ну, должны быть представлены в нескольких, конечно, в 1/3 муниципальных образований. Допустим, если бы пошла речь о выборах губернатора субъекта, но у меня текста пока нет.
Ну, понятно, я принцип важен.
Принцип важен, допустим.
Думские
партии точно не собирают.
Да. Если вот эта партия в регионе как-то неплохо, не единично, а да, неплохо представлена в муниципальных, то они не собирают подписи на выборы губернатора.
Да.
Правильно?
Да.
Если партия представлена в региональных нескольких регионах, в ЗАГС-собраниях,
значит, она таким образом не собирает подписи в том случае, когда нужно выдвигать кандидатов в депутаты региона, в депутаты Государственной Думы. То есть, Миш, мы сейчас говорим не об окончательной редакции.
Я тренд хочу понять, да.
Тенденция.
Если вы где-то выиграли, то вы получаете послабление в следующем, на более высокой ступени.
На более высокой ступени, да. Это так, очень такой важный
четвертый
момент. Значит, мы говорим с тобой, четвертый законопроект – это выборы депутатов, законопроект о выборах депутатов Государственной Думы. То есть это новая редакция закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Это новый принцип разделения территории Российской Федерации на 225 территориальных единиц. это устранение так называемой федеральной части списка. В настоящее время была федеральная
только
часть.
Только что расширили ее. Было да. 5, потом по предложению, по-моему, «Справедливой России» расширили.
Расширялись, сейчас это меняется, и в предлагаемой редакции не будет федеральной части списка. То есть, таким образом, каждая политическая партия, или точнее, вот к этой территориальной единице 225, она может выдвинуть там до 4 кандидатов, если я правильно помню, она будет очень плотно привязана к территориальной единице.
А скажите, одномандатики появляются?
Нет. В той редакции, которая внесена в настоящее время в Государственную Думу, одномандатников нет.
То есть, все равно списки. Список.
Это
дробленый, но список.
Партийный подход. Это вот очень важно, чтобы были представлены политические партии, то есть это партийный подход. Что касается губернаторов, то я бы возможных кандидатов на должность главы субъекта Российской Федерации, я бы хотел отметить там, что в законопроекте есть еще и самовыдвиженцы.
Ну, я тебе хочу сказать, что в защиту вот этого пакета, то, что мне сейчас пришло в голову, что я вообще сторонник одномандатников, хотя бы 50%, чтобы было одномандатников. Но когда вы разрешаете фактически абсолютно вольное создание партий, то по существу это как бы ну, некий паллиатив наличию одномандатников. Потому что если у нас 150 партий, то одномандатики не нужны, они могут от любой партии пойти.
Это логика. Два смысла, слушай, присутствуют. Знаешь, значит, вот мы же каждый раз, когда говорим о том или ином законопроекте, очень важно поставить вопрос, а зачем и что это означает. Это означает ровно то, что депутаты будут очень плотно привязаны к этим территориальным единицам. Они, как мне говорят, должны будут вот в этой территориальной единице поле уж вспахать по-настоящему.
То есть обратная связь.
Обратная связь.
Володь, скажи, пожалуйста, а когда начнут действовать эти законы? Вот если они станут законами.
Прежде всего, по либерализации регистрации партий все уже действует законодательство. Сейчас соответствующие регистрационные процедуры можно начать проходить в Министерстве юстиции Российской Федерации. Законопроект о выборах губернаторов во втором чтении по плану, подчеркиваю, значит, кто его знает, но по плану он должен быть рассмотрен во втором чтении 24 апреля. Значит, и Государственная Дума 25-го, второе это основное чтение, 25-го, я думаю, может быть принят в третьем чтении, это нормальная процедура.
То есть на осень успеваем, к осенним выборам.
Да, к осенним выборам. В тех субъектах Российской Федерации, где срок полномочий губернаторов истекает осенью, выборы состоятся губернаторов субъектов.
Так, ну, Госдума, это нас сейчас не интересует, это успеет вступить в действие за 5 лет точно. А вот
за 4 с чем-то оставшихся года, я каждый месяц считаю.
Да. Вот. Как срок мотаешь? Просто как срок мотаешь. А третий законопроект по подписям?
По подписям вместе с законопроектом о выборах губернаторов.
А не пакетом?
Да. Мы вынуждены были их связать пакетом, хотя можно было рассмотреть отдельно, но поскольку в том числе применительно к выборам губернаторов возникает вопрос подписей, то нужно здесь их нужно будет увязать. Что касается законопроекта о выборах депутатов Государственной Думы, действительно, к нему можно отнестись к срокам его принятия относительно спокойнее, поскольку
там успеем.
Долгий период.
Понятно. Хорошо. Я напоминаю радиослушателям, что у меня в гостях сегодня Владимир Плигин, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Госдумы. Мы вернемся через несколько мгновений. Добрый вечер. Еще раз в эфире программы «Дуралекс». Ведет ее Михаил Борщевский, гость программы Владимир Плигин, глава комитета Госдумы по конституционному законодательству. Володь, а у меня к тебе неприятный вопрос.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Это ответ на мой вопрос.
Да.
Понял, да. Второй раз. Слушай, а тебе не кажется, что у ядра теперь мало шансов на каких-либо выборах получить больше 51%?
Скажи, пожалуйста, вот ты откуда делаешь такого рода вывод?
Настроение в интернете, в СМИ. Вообще, я очень люблю поговорку «тенденции важнее фактов». Снижается популярность ядра.
Только что прошли выборы в очень многих муниципальных образованиях, в субъектах Российской Федерации. Действительно, там вы обозначали неоднократно как бы так, скажем так, те субъекты, в которых не были выбраны представители Российской Федерации, я имею в виду муниципальное образование, например, достаточно это на слуху, но тем не менее общая тенденция сохраняется, и у «Единой России» значительное преимущество по сравнению с другими политическими
на
партиями.
На сегодняшний день преимущество есть, я это не оспариваю, нравится мне, не нравится, но преимущество есть. Я говорю, не случайно сказал цифру 51%, потому что, согласитесь, если вы получаете 40%, то ситуация в корне иная.
Ситуация, несомненно, сложная, придется выстраивать многие компромиссы по принятию тех или иных решений и на уровне муниципалитета, и субъекта Российской Федерации. Знаешь, если ты позволишь, я не буду в данной ситуации заниматься тем, что называется оправдываться, но я бы тебе хотел сказать одну очень важную вещь. Все дело в том, что в рамках реальной политики, а ты в конце концов участвуешь в работе правительства Российской Федерации.
Да не в конце концов, а в начале рабочего дня.
Да, в начале рабочего дня, да. Значит, все время приходится принимать какие-то достаточно серьезные решения. Число решений положительных и отрицательных, условно говоря, с точки зрения общественного мнения, оно является либо равным, либо очень часто. Например, я отвечаю за такую деликатную область в Российской Федерации, как Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Любое решение, которое принимается в рамках этого кодекса, я несу за него ответственность. Значит, и оно традиционно совершенно по целому ряду проблем воспринимается обществом негативно.
Я только поправлю тебя в одном термине, с твоего позволения, сказал положительных, отрицательных решений, я сказал бы популярных, непопулярных.
Популярных, непопулярных.
Да, потому что здесь это важно. Нет, так вообще любые разумные решения, меняющие систему, в чем бы то ни было, они всегда непопулярны. Люди не любят привыкать к новому.
Но, извини, это я тоже... Давай так, я не буду с тобой спорить по этому, да?
Спорю.
Да, но тем не менее, мне кажется, что очень часто люди воспринимают, может быть, кажется, на первый взгляд негативное решение, положительно, но не суть. Суть заключается в следующем, что вот смотри, в течение последнего периода времени, довольно значительного с точки зрения там, истории нашей новой страны, Единая Россия несет ответственность за те решения, которые принимались в стране. И поэтому естественно совершенно, что есть элементы, которые ты можешь назвать усталостью, есть, например, наконец, есть, наверное, и в партии те вещи, которые связаны с тем, что она не до конца умеет объяснять свои решения, не до конца умеет выстраивать то, что называется доверием. Поэтому перед партией есть серьезный вызов. Либо она выстроит этот институт доверия, либо будет проблема.
Перед нашей вот записью нашей программы сегодняшней я разговаривал с одним из ведущих журналистов «Эхо Москвы», отнюдь не сторонников «Единой России». А он знает, что я тоже не являюсь сторонником «Единой России». Я ему говорю, что, ты знаешь, при всем при том, надо всегда понимать одну вещь.
Зато ты попробовал создать собственную
сейчас
политическую партию.
Сейчас мы к этому вернемся. Подожди. Я ему говорю одну вещь, что ты понимаешь, нравится нам, не нравится. Но на сегодняшний день «Единая Россия» объективно выполняет функцию приводного ремня между двигателем, который находится в центре, и колесами, которые крутятся по всей стране. Другого механизма на сегодня нет. Потому что это наша судьба. Было КПСС, выполнявший эту функцию. Я не сравниваю сейчас по идеологии «Единую Россию» и КПСС.
Ты говоришь об инструментарии государственного.
Об инструментарии. И до тех пор, пока инструментарий демократических институтов не взрастет, а на это годы уходят, до тех пор вот этот партийный механизм, я думаю, будет применяться. Нравится мне это или не нравится. Поэтому я вовсе не желаю вам неудачи. Я желаю вам изменений.
Ты сказал очень... Ты затронул фундаментальную проблему. Когда ты говоришь годы на выстраивание демократических институтов, мне кажется, что ты, извини меня, преувеличиваешь. На это уходят десятилетия вообще-то.
Ну, в общем, да.
Да, это серьезнейшие процессы.
Да.
И поэтому и нужны поколения. Я не хочу...
Это культурологические процессы, конечно, не только юридические. Вот. Хорошо, Володь, я ведь к чему подвожу? Я же предупредил, я же просто так вопросов не задаю. Что-то я такое слышал про правую платформу «Единой России», и почему-то злые языки клевещут, что ты... как и группа еще моих друзей, имеют к этому отношение.
Это было объявлено, и действительно в «Единой России» создаются ряд платформ. Это платформа либеральная. Эту платформу я, по крайней мере, на сегодняшний день, я буду являться сопредседателем или соучредителем, сокоординатором, давайте точнее так определим, этой платформы. Олег Морозов будет заниматься социальным проектом, социальной платформой, Ирина Яровая будет заниматься патриотической платформой, но я бы хотел сосредоточиться на либеральной платформе. Вот для меня просто это представляется принципиально важным. Есть огромный механизм, о котором мы говорили, да, ты назвал его приводным механизмом, есть примерно 2 миллиона членов партии, есть партия, которая оказывает внутри вот этой сложной системы организации российской власти, оказывает влияние на развитие российской государственности, поэтому мне представляется, что для людей либерального спектра взглядов, а потом мы вернемся к тому, что такое либеральный спектр взглядов, для людей либерального спектра взглядов крайне важным является быть участником этого процесса и оказывать на этот механизм свое воздействие.
Я не спорю, и я-то всячески за, потому что...
Ты же сказал, что ты не член, и так, при этом ты так говорил, что партия «Единая Россия», и ты так говорил, что, знаешь, такой угрозой в голосе не вступлю в принципе, поэтому знаешь, я тебе предлагаю это сделать.
Знаешь, ты не случайно упомянул, видимо, что я когда-то возглавлял, ну, скажем так, идеологию одной из правых партий, и ушел-то я из политики, как ты помнишь, потому что я считал, что это будет полезно для объединения правых сил. К сожалению, объединившись правые силы, вот это объединение превратилось в такого уродца. Вот, и сейчас новый этап развития, посмотрим. Там не речь не обо мне любимом, а речь идет о том, что логичным продолжением, созданием правой платформы, социальной, как ты ее назвал, то бишь левой платформы, станет создание фракций в Государственной Думе. Правой фракции «Единой России», левой фракции «Единой России». Где-то морозовская платформа проголосует вместе с коммунистами, а где-то, условно говоря, правая либеральная платформа проголосует вместе, там, я не знаю, с...
Знаешь, я прежде всего скажу, что в настоящее время, в ближайшей перспективе такого произойти не может. Существуют принципы и нормальные принципы любой политической партии выстраивания внутренних компромиссов, но от умения тех людей, от умения тех платформ, которые мы обозначили, зависит такой сложнейший процесс крена той или иной политической силы. Поэтому я бы видел с точки зрения задач вот такого либерального спектра взглядов удерживание партии «Единая Россия» в право-консервативном спектре взглядов. Многое было сделано в этом направлении. Я думаю, что адвокаты, да, нам должны быть искренне совершенно благодарны. Именно под воздействием такого людей либерального спектра взглядов были приняты существенные изменения в налоговое законодательство, которые позволили остановить вакханалию, просто возбуждение дел по налоговым делам. Были приняты изменения...
108-я УПК.
108-я УПК, значит, изменения в уголовное законодательство, соответственно, то есть это очень либеральный...
Вынужден признать, сказал он с улыбкой, что несколько хороших законов вы действительно приняли.
Да, еще один момент, кстати, такой достаточно серьезный. Вот я, например, мы не будем с тобой сейчас в это упускаться предметно, но мне представляется, что мы сделали не так мало для того, чтобы категория частная собственность начала внедряться, если угодно, в обыденное сознание. Я лично продолжаю быть против того, чтобы, например, был введен институт конфискации.
Ну, это мы с тобой союзники.
Здесь. Да. Почему? Вот, то есть мы отстаиваем целый ряд таких
спектров. Вспоминать Владимира Ильича Ленина, у него была фраза насчет оселка. Вот сейчас Медведев внес пакет по изменению Гражданского кодекса. Обывателю это не очень интересно, поскольку он не понимает, насколько это революция.
Нет, извини, это определит всю жизнь всех
вот,
нас.
Я, обыватель пока не понимает, что это революция. Вот то, что эти законопроекты, это просто революция. Это как в свое время принятие земельного кодекса. Вот. Ну вот посмотрим, как это пройдет у вас через «Единую Россию». Потому что там у вас споры будут очень жесткие.
А там, наряду со всем с этим, я знаю, о чем, как бы ты говоришь, я знаю, что и на стадии обсуждения текста законопроекта были огромное количество очень серьезных профессиональных споров.
Я бы сказал, даже скандалы были.
Скандалы были.
Скандалы были, да. Хорошо. А все-таки, вот скажи, пожалуйста, может быть, с точки зрения, ну, там, удержания интереса электората, определились бы вы сегодня на две партии, на правую и на левую, вот по этим платформам?
Слушай, давай, знаешь, не будем... Извини, пожалуйста, если, я не знаю, пустите ли вы это в эфир.
Пущу.
Мне совершенно не нравятся вот эти вот термины, когда говорят «удержание интереса электората» там, и тому подобное. Прежде всего, электорат. Наверное, знаешь, очень важно просто выстраивать диалог с людьми. Вот мне очень искренне совершенно нравится обозначать всех нас не в качестве электората, а просто действительно для завоевания людей, точек зрения людей, мнений людей, для завоевания позиции, если угодно, конечно же, партия должна развиваться, партия должна выстраивать эти мостики, выстраивать понимание. Но вот это вот удержание, ты меня сбил этим словом.
Я тебе специально, моя функция здесь
я понимаю.
А вот, Коля, то, о чем ты
но,
сказал.
Но, тем не менее, очень важно же еще один очень важный момент. Вот ты немножко выше тогда, позволь тебе напомнить. Ты же определил в том числе очень важную значимость партии «Единая Россия» в беседе с твоим уважаемым коллегой, корреспондентом «Эхо Москвы». И ты сказал, что этот механизм должен работать, да, он должен присутствовать. Да. Нам очень важно в обществе удержать функционирующее общество, если угодно,
да.
функционирующее государство. Государство, имеющее в себе потенциал нормального, стабильного, последовательного
развития.
Все
еще хорошо помнят дезинтеграцию конца 90-х.
Дезинтеграция, вот когда мы говорим о 90-х, я к ним всегда отношусь, знаешь, более, может быть, не, я бы не сказал, что с этой критикой 90-е сделали колоссальную роль.
Подожди, скажу, они сделали колоссальную роль, но ты что, станешь отрицать, что в конце 90-х была полная дезинтеграция управления страной?
Была дезинтеграция управления страны, это действительно так. Это и то, что было потом сделано для восстановления государственности, крайне важный момент. Но одновременно, если мы говорим о 90-х, то это, конечно, это не очень честно.
Это отдельная тема. Я совершенно не критикую 90-е. Я отношусь, совсем не отношусь к категории тех, кто плюет в 90-е. Я просто хочу сказать, что конец 90-х, это мы видели, как страна стала неуправляемой. И можно по-разному относиться к Путину. Восхищаться или ненавидеть. Это личное дело каждого. Но объективно нельзя...
В государственности происходил сложный процесс.
Нельзя отнять у Путина, что в период первого президентского срока он сделал страну управляемой.
Появилось ощущение безопасности и стабильности.
И плюс к чему у него главное сделал управляемой ее. Окей. Ну так вот, все-таки левая и правая партия. Понимаешь, вот ты сказал, надо с народом разговаривать. Вот я сейчас, пока ты говорил, я подумал, ну, может быть, человек 10 из «Единой России» я назову тех, кто бывает в СМИ, разговаривает. Ну, я уже не беру там, умеет, не умеет разговаривать, разговаривает. А остальные-то, в общем, их же не видно, не слышно.
Ну, не совсем так. Ты начал, кстати, с Вячеслава Тресяка, да?
Да.
Значит, и очень многие мои уважаемые коллеги предметно совершенно представлены в средствах массовой информации. Многие из них, кстати, хочу сказать, это очень тоже важно подчеркнуть, являются образцом, просто нормальным образцом людей. Там есть молодые совершенно ребята, герои России, которые что сделали.
Володя, мы их не знаем. Ты сейчас напомнил, сказал про Владика, я тебе помогу. Ира Роднина, которая у себя в регионе
Ирина
пашет.
Ирина Роднина, несомненно, пашет. Да,
пашет,
да,
и это личность легендарная. Из говорящих ты, Мединский, Макаров, Исаев, Морозов. Кто еще? Косачев был.
Неверов.
Ну, Неверов сейчас в последнее время только. Да. Воробьев, Косачев.
Железняк Сергей.
Не помню. В массе, так сказать, СМИ, его не помню. А сколько вас народу-то? Почему так мало вы тогда? Если ты сам говоришь, что вы понимаете необходимость разъяснения и общения, почему вас так мало в СМИ?
Мне представляется, что это одна из наших проблем. Это действительно одна из наших проблем, и мы в региональном аспекте должны быть представлены больше. Соглашаюсь, есть проблема, и вот одна из, наверное, путей преодоления этой проблемы, это в том числе показать реальный механизм выработки позиции «Единой России», мнения внутри «Единой России». Для этого показать, каким образом через платформы строится эта дискуссия, как принимаются решения.
Дай вам Бог. Хорошо, меняем тему. Как ты относишься к инициативе Нарышкина открыть двери Думы для оппозиции? Я не про оппозицию лайт, а про реальную оппозицию. Что в Думе появилась открытая трибуна, куда приглашают всех на обсуждение самых острых вопросов. Что мы видели на пленарном заседании тех людей, которых до этого видели только на площадях. То есть Нарышкин делает, предложил и делает Думу открытой площадкой не законодательным, а представительным органом. Тебя это не обижает? И они там, и ты там, но тебя выбрали, а их не выбрали.
Смотри, значит, здесь какой очень важный аспект. Нужно понимать, что Дума является высшим законодательным органом власти. Поэтому Дума, несомненно, должна быть открытой. То есть она должна быть открытой с точки зрения экспертных советов, парламентских слушаний, круглых столов. Но в Думе есть формальные заседания. Это заседание, пленарное заседание Государственной Думы.
Это понятно.
Это другое.
Нет, а вот то, что она сейчас становится местом для дискуссии, то, что она становится представительным, а не только законодательным органом, тебя это не раздражает?
Пользуясь случаем, хочу сказать. Никогда мой хороший коллега Борис Вячеславович Грызлов никогда не говорил о том, что Дума не место для дискуссии.
Это было технические, обсуждение технического вопроса по регламенту, это я помню. Ну, приписали уже. Ладно, личный вопрос. Ты все больше и больше вовлекаешься в публичную политику. А время для работы председателем комитета, для реальной проработки проходящих законов, проектов, для работы юристом остается?
Время для работы юристом, несомненно, остается. Я считаю, что, в принципе, меня туда и приглашали в качестве юриста. И в результате я, конечно, делаю... В результате, что очень важно, комитет является очень профессиональным. С точки зрения членства комитета, с точки зрения работы...
У тебя время-то остается на работе в комитете?
Несомненно, остается. Более того, я считаю это совершенно важнейшим аспектом своей деятельности, за что, собственно говоря, налогоплательщики платят мне деньги. А другое совершенно дело, что ты можешь задать еще и следующий вопрос.
А то.
Твои взгляды совпадают в одном случае, когда ты занимаешься просто законодательством профессиональным и взгляды публичные с точки зрения там, элементов публичной политики? Есть ли внутри конфликты? Конфликты есть. Но все дело внутри себя, я имею в виду. Но все дело в том, что у нас разные совершенно представления бывают очень часто о том, что такое либерализм и что такое нелиберализм. Так вот, в тех случаях, когда речь идет об усилении жесткости наказаний, если угодно, об усилении штрафной политики. Все дело в том, что это и в мире-то считается либеральными решениями. Например, защита жизни людей. Защита жизни и свободы человека через инструментарий жесткости.
Вечное противоречие. Права потерпевшего, права обвиняемого.
Это считается нормальным совершенно.
Хорошо, политикой. Скажи мне, пожалуйста, такую вещь. А вот если тебе предложат должность министра юстиции, пойдешь?
Слушай, я не комментирую эти вещи. Вообще все со словами «если», «нет», «если», «да». Мне нравится мой уровень свободы, который существует в настоящее время.
Я почему тебя спросил? Ты его сам напоролся на этот вопрос, я не планировал задавать. Меня позвали как юриста. Ты свою биографию начал на земле.
Да, значит, на земле.
Да? То есть ты не паркетный, не это самое. Вот. И поэтому тебя именно как практического юриста ты можешь быть востребован где угодно, начиная там от Верховного суда и кончая министром юстиции.
Можно похвастаться? Да. Я был востребован и в местах лишения свободы, и в следственном изоляторе, и в зале судебного заседания по уголовным делам.
Ты представляешь, как сейчас блогеры отшутятся по поводу того, что Плигин признался, что он востребован в местах лишения свободы?
Ну что ж поделаешь, это правда. Мне пришлось провести в изоляторах, приходилось проводить в изоляторах сутки, в буквальном смысле этого слова. Это было мое рабочее место.
Так и хочешь спросить, за что тебе дали первый раз 15 суток? Хорошо. Володь, твое отношение к реформе полиции. Можно подскажу правильный ответ?
Сейчас же пасхальная неделя, в том числе, если можно, там это правильный термин есть, еврейская пасхальная неделя.
Да,
значит, вот и я однажды провел целую эту неделю с одним из очень из раввинов израильских, который был в нашем следственном изоляторе здесь в Москве на Речном вокзале. Mm-hmm. Так что это было довольно такое интересное занятие.
Да, это я могу себе представить.
Для меня, я имею в виду. Да. А для него было очень важно правильно выстроить в камере, в которой присутствовали в том числе мусульмане, правильно выстроить обряды. Он же все-таки был раввином. Mm-hmm. Выстроил обряды.
Ну, я думаю, что как раз... Я не знаю, кстати, подскажи мне, вот другая тема. А интересно, в условиях тюрьмы там есть межконфессиональная рознь у заключенных?
Конечно же, упрощать проблему нельзя, и поэтому такого рода проблемы присутствуют. Да? Но, тем не менее, вот в следственных изоляторах, ну, с чем я знаком, я ни разу не видел... серьезных противоречий межконфессионально.
Когда у людей беда, ну, в тюрьме же беда, да, мне кажется, у них становится гораздо терпимее, лояльнее друг другу, чем когда все хорошо и все сыто.
Это правда. Это правда. Правильно, да? И вот, по крайней мере, тот пример, о котором я говорил, это там были представители мусульманского мира, афроафриканцы, и там был раввин, значит, одной из кибуц, старались не мешать друг другу.
Понятно.
Вот это было очень важно.
Твое отношение к реформе полиции провалилось, еще не началась, впереди самое интересное, без подробностей. Вот,
впереди сложнейшая, тяжелейшая работа и, прежде всего, ментального свойства убедить в том, что надо защищать. О том, что надо защищать человека, а не абстрактное государство. О том, что нужно защищать все формы собственности, потому что частная собственность создает базу для налогов. Вот эта ментальная работа сложнейшая. Но самое главное, это нам нужно всему обществу вместе проделать колоссальную работу, просто воспитание, уважение к человеку и к его жизни. Для меня совершенно непредставимо. Я все-таки, мы с тобой уже живем, даст Бог, будем жить долго, да, но мы живем с тобой достаточно
по
долго.
По полвека прожили.
Я не представляю себе, я тебе могу честно сказать, вот моя юридическая практика там, это с 1978 года. Я не представляю себе вот тех ситуаций, чтобы так издевались над людьми, которые происходили в последнее время.
В советские времена?
Да.
Только это же очень просто.
Я это просто,
Володь,
себе не представляю.
Володь, это же объясняется элементарно просто. Вспомни, пожалуйста, в наши с тобой годы юности, когда мы с тобой начинали работать как юристы, кого брали в милицию? И что значит было тогда попасть в милицию?
Да, да? Это правда.
Даже если по лимиту в Москву, то он за квартиру держался, за... Да? Это было... Кого сегодня набирают там, в основном, в милицию набирали вот в эти самые ППС?
Ну, да? Знаешь, это беда в том числе и тех ребят, которых туда набирают.
Вопросов нет.
Да.
Я не ищу виноватых. Ну, просто, если вы... Знаешь, я все время говорю простой пример привожу. Вот ты пришел в магазин, на прилавке лежит колбаса по 25 рублей килограмм. Ты ее купишь? Нет. Потому что ты будешь бояться отравиться. А полицию за 25 рублей ты не боишься иметь. Если мы поймем, что хорошая полиция – это дорогое удовольствие, я не только про зарплату, я в принципе...
Миш, это удовольствие, Миш... это проблема, ты знаешь, в чем? Проблема в том, что это удовольствие очень дорогое, ну, так... но, к сожалению, очень многочисленное. Поэтому вот этот вот, это очень дорогое...
Знаешь, Володь, я только что был в Вашингтоне, да? Я не видел ни одного полицейского на улицах. Ни одного.
Там их всего 900 тысяч целиком на страну, где 300 миллионов человек.
Да. Нет, я говорю, Вашингтон. Да? Ни одного полицейского на улице, я имею в виду трафик полис. Ни одного. А у нас выезжай, посмотри. Вот ты сейчас ехал сюда. Через 1000 пробок. Ты много видел регулировщиков на улице, которые пробки
разгоняли? Ты меня заставил сюда идти. Поэтому я прошел несколько километров, чтобы выполнить перед тобой обещание и прийти вовремя-то.
Спасибо. Но, тем не менее, ты по дороге много видел регулировщиков полицейских, которые разруливали пробки?
Нет. А вот стоящих...
Это вопрос, как ты говоришь, про многочисленных. Так надо лоботрясов выгонять, лоботрясов, или просто рационально использовать имеющиеся милицейские кадры. Пускай да. меньше, но лучше. Миш,
но вот все дело в том, что в этой ситуации это и наша проблема. Я Конечно. Имею в виду проблема законодателей.
Это и только ваша. Потому что их проблема исполнять.
То, да, поскольку мы перегрузили совершенно функциями, мы Конечно. Перегрузили административными составами, перегрузили задачами, мы неправильно сформировали систему отчетности за работу, поэтому
слава
это
Богу,
проблема
Слава общества. Богу, что ты это понимаешь. У нас осталось несколько секунд, а тем не менее самый приятный вопрос, мой любимый. На полчаса ты президент России. Три указа, которые ты подпишешь. О чем?
А, слушай, я уже у тебя подписывал какие-то...
Это было указ... в другие времена.
В другие времена. Да. Я думаю, что я бы что-нибудь в настоящее время специально подписал по проблемам опеки и по проблемам патроната по детишкам.
Так,
потому что
понимаю,
это понимаю. Крайне серьезная
понимаю.
Проблема.
Дальше.
А, второй момент. Я бы подписал указ о создании дополнительной комиссии не революционного свойства, а комиссии, которая бы занялась выстраиванием государственных институтов и анализа действующих государственных институтов. Для нас очень важно воссоздать действующие нормальные государственные институты.
Рубишь сук, на котором сидит Единая Россия. Третий указ?
Значит, третий указ, я его не могу придумать.
Понятно.
Я отказываюсь от этого третьего
указа. То есть сегодня тебе два хватило?
Мне бы два хватило, да.
Понятно.
Почему? Потому что для нас вот это принципиально важно, первое и второе.
А если бы это только от тебя зависело, ты подписал бы сегодня указ о безвизовом обмене, о безвизовом въезде-выезде в Шенген?
Да, если бы мы это было взаимно, да, да. конечно, несомненно совершенно. Это все, что касается открытости страны.
Просто мы... Путин пытается этого добиться с первого дня своего прихода во власть.
Вот, и более того, знаешь, вот в этой области очень много лицемерного, которое зависит уже не от нас.
Да, я понимаю.
Каждый раз, когда я разговариваю с дипломатами, все присутствующие здесь дипломаты, я не буду ссылаться, с кем я разговаривал, не дай бог уволят, иностранные говорят, слушай, у нас крайне низок процент отказа вашим гражданам во въезде, и это не стоит тех усилий, которые мы затрачиваем на того, чтобы выставлять вам эти визы. Да. Наши граждане, они абсолютно... адекватного.
Я поэтому тебя и спросил. То есть ты железным задом, тебе он не нужен?
Абсолютно.
Слушай. В эфире программы «Дурлекс» сегодня был Владимир Николаевич Плигин, глава Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Володь, спасибо большое за разговор.
Спасибо.
Отдельное спасибо, что не опоздал. И удачи тебе в твоих трудных буднях.
Будем с вами сотрудничать. И еще раз подумай, пожалуйста, о партийной принадлежности. Спасибо.